Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». И, как всегда, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о вине, о стыде. Вообще, что это такое, что это за понятие? Плохо ли это? Хорошо? Необходимо ли нам это в нашей жизни? Если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, их задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И, конечно, наш YouTube-канал, Telegram-канал, группа ВКонтакте, говорит Москва, все работает, присоединяйтесь, смотрите на нас в прямом эфире. Лен, чувство вины и стыда. Вот когда это хорошо, когда это необходимо, а когда это уже перебор, это плохо.
Да, вот вина и стыд – это такие чувства, которые могут быть здоровыми и нездоровыми, как, в общем-то, и многие чувства, многие эмоциональные состояния внутри нас. И у нас есть один эфир, он называется, по-моему, «Психология совести» или что-то там про совесть. И там я говорила, что стыда, стыд и вина – это компоненты такого нашего эмоционального поведения, как совестливость. По большому счету, они нам нужны, они действительно должны закладываться в процессе воспитания, они нас очеловечивают, да, и они являются эмоциями, которые выполняют функцию социального регулятора. То есть человек, который не имеет стыда и не имеет вины, вот отбитые у него эти чувства, этот человек будет расчеловечиваться, и он будет психопат. Абсолютно точно. Поэтому стыд и вина – это те эмоции, которые нам необходимы. Они не первичные, они многосоставные. То есть там есть страх внутри этой эмоции, да, там есть злость, там есть состояние жертвы. И поэтому здоровые, да, то есть рациональные, они называются рациональные и нерациональные чувства. И вот здоровые стыд и вина, они всегда связаны с какими-то фактами, с какой-то фактологией. Вот что-то произошло. И нам может быть стыдно, опираясь на эти факты. То есть мы действительно можем быть в чем-то виноваты, и действительно мы можем за что-то стыдиться. Как правило, такие стыд и вина, мы от них не особо страдаем. Почему? Потому что существует и механизм. То есть природа придумала эти чувства, природа придумала и механизм избавления от рациональных этих чувств. А именно, это осознавание, искреннее раскаяние, когда мы просим прощения, мы понимаем, что мы больше так не должны делать, да? И компенсация. Да? В случае, если мы говорим о здоровых чувствах, то этого достаточно для того, чтобы мы перестали себя виноватить. И, в общем-то, эфир про стыд можно посмотреть, там про это много чего я говорю. А сегодня я бы хотела проакцентировать внимание как раз не на стыде и вине, которые стоят на фактах, а на глубинных, так называемых, иррациональных чувствах. Они находятся, как правило, в глубоко в бессознательном и подселяются в раннем детском возрасте, и потом подкрепляются нашим непрожитым, неосознанным травматичным опытом. И человек с иррациональным виной и стыдом, ему живется достаточно сложно. Я это знаю по себе. Я даже сегодня у себя в Телеграм-канале в своем посте написала, что по наблюдениям люди советского, постсоветского периода, вот рожденные, знаете, их называют психологи, дети с ключом на шее. Да, это вот они обладатели как раз глубинных вины и стыда. То есть это те дети, которые должны были быстро взрослеть. Это те дети, родители которых не сильно церемонились с воспитательными моментами, потому что воспитание было примерно там по Макаренко и по Споку, вот примерно так, а это очень травматичное воспитание. Это дети, которые воспитывались в советской системе образования, где было принято быстрее, выше, сильнее, все молились там на этих пятерочников, олимпиадников и красных аттестатников. Да, и это дети, которым в какой-то момент пришлось столкнуться с совершенно другой реальностью. Я имею в виду изменение строя.
А как это связано, вот это вот достигаторство, да, какое-то первое место, которое нужно занимать, и чувство стыда?
Напрямую, потому что все перфекционисты, они обладатели глубинного вины и стыда по определению. Вот эта вина и стыд, оно гонит их вперед, потому что если ты не первый, если ты не лучший, если ты не идеальный, тебе должно быть дико стыдно, и ты будешь виноват.
То есть вот это вот, когда ругали родители за оценки, да?
Да, когда у тебя, я даже выкладывала вот этот вот мем знаменитый, да, то есть когда точно действительно ребенку понадобится в будущем психолог и такой дневничок с пятерками. То есть одни пятерки. Это значит, вообще глубинный стыд и вина – это тяжелый невротизм. Это тяжелый невротизм, потому что сужается сознание у людей. Стыд и вину глубинные испытывать очень тяжело, поэтому люди многие предпочитают их не замечать. Просто не замечать. Очень многие предпочитают их вытеснять, вообще не чувствовать. И очень часто, когда люди приходят в терапию, и когда мы добираемся до глубинной вины и стыда, люди убегают из терапии, случается дроп-аут. То есть они не могут соприкасаться с этими ощущениями. Это очень-очень тяжело.
А как понять, что ты не можешь с ними соприкасаться, что именно это чувство внутри тебя – это вина и стыд?
Ну, смотрите, давайте мы посмотрим, как это может проявляться, вот эта вот глубинная вина и стыд. Например, например, вам очень-очень сложно просить и делать что-то для себя. Вот для других вы попросите, для других вы сделаете, для других вы купите, для других вы потратитесь. А когда вы идете и покупаете что-то себе или делаете что-то для себя, или выбираете что-то для себя, опираясь на себя, вы испытываете внутри перманентный укол виноватости, виновности.
Как будто вы этого недостойны.
А сейчас очень многие мамы меня поймут. Вот детям купить костюмчики, там, не знаю, какие-то вещички,
новые
игрушки. Вот это надо, и можно и зарплату потратить, и в кредит влезть. А вот себе пойти сделать массаж лица и купить новую кофточку, и посидеть в кафе просто попить кофе, ни о чем, да, час потратить на себя. Это я не могу себе позволить.
А
это
почему?
Я не могу. А если я это сделаю, то я это сделаю через дичайшую вину, и потом положу эту кофточку и носить не буду.
Потому что родители говорили, что нельзя.
Давайте я сначала расскажу, как проявляется, а потом расскажу, почему, чтобы мы не перепрыгивали. Да? Дальше. Очень тяжело людям выносить похвалу. Когда вас заслуженно хвалят или уделяют вам внимание, или говорят, какой вы красивый, какой вы умный, какой вы ответственный, как здорово, что вы вообще у нас есть, вы испытываете внутри чувство неловкости. Вы хотите зажаться и сказать, боже мой, да нет, ну это все не я, это вот мы как-то тут коллективным, это просто случайно так получилось. То есть вы не получаете удовольствие от вот этого включенного положительного внимания в свой адрес, а вы как бы внутри тушуетесь и ждете, когда быстрее бы это закончилось, быстрее бы перестали меня хвалить. Да, быстрее бы вот перестали говорить, какой я классный. Ну, опять же, вот я уже сказала, вы склонны к перфекционизму и идеализму. То есть вы, если вы за то, чтобы быть быстрее, выше, сильнее, и ваш результат должен быть на 110%, то эта глубинная вина 100% внутри вас зашита. Вы очень стремитесь к тому, чтобы быть удобным партнером, чтобы вот в семье вы как бы угождали, принимали. Следом вы не очень-то чувствуете своих и чужих границ. Да, то есть проблемы все-таки вот с постановкой границы и сказать, как со мной можно, как со мной нельзя, и проявить какую-то конструктивную агрессию, конструктивную злость, если человек не понимает. Да, то есть это такие животные механизмы. И очень-очень болезненно относитесь к критике. То есть если кто-то просто даже в вашу сторону грубо посмотрел или просто как-то, знаете, не очень пиететно что-то сказал, ну, так, что-то просто вот достаточно грубо сказал, даже не применительно к личности, то вы очень сильно расстраиваетесь, вы очень тяжело это переносите.
А Ирина пишет, что стыд не природа придумала, это исключительно продукт общества.
Смотрите, это, ну, когда я говорю «придумала природа», мы все-таки говорим вот о человеческой эволюции, да? Я больше чем убеждена, что у неандертальцев, у Homo sapiens там не было никакого стыда. То есть они, в общем-то, как вы знаете, и промышляли каннибализмом, и не переживали, не беспокоились
не
о товарищах.
Да. Да.
И когда культурологи и антропологи говорят о том, когда, в общем-то, начала зарождаться именно психика, как она есть, тогда, когда они нашли, при раскопках они нашли, значит, мумию вот этого вот какого-то древнего человека, и там было видно, что у этого древнего человека была переломана кость, и эту кость пытались залечить. Вот тогда, когда у наших предков, когда много-много миллионов лет назад, вот когда наши предки научились оказывать помощь другому для того, чтобы другому не было плохо, да, то есть когда вдруг появилась вот эта вот эмоция сопереживания, я думаю, что, возможно, именно вот того, кого нашли, вот то существо, которое нашли, оно зачем-то было нужно. Ну, например, ему залечивали ногу, потому что он там лучше всех охотился, к примеру, я допускаю. Но, тем не менее, было сказано, что на самом деле вот человечность, да, человеческая психика, когда произошел переход именно от животного к человеку, когда один научился заботиться о другом. И когда мы здесь говорим об эволюционных механизмах, то понятное дело, что тут тоже вмешивается природа, потому что мы всегда, мы биопсихо-социокультурная модель, то есть биология, то есть природа, она вмешивается всегда. И поэтому чувство вины и стыда, понятно, понятное дело, что это воспитательные последствия. Но я повторюсь, если у вас не будет сформировано вины и стыда, вы будете асоциальный элемент, то есть вы не сможете быть безопасным для общества.
Вот мы перечислили глубинные, да, вот эти вот моменты, связанные с виной, это когда вы не можете потратить на себя деньги, не принимаете похвалу, у вас есть перфекционизм, вы хотите быть удобным партнером, и вам сложно принимать критику. То есть нормальный человек, он все эти чувства должен испытывать, ему не должно быть стыдно за то, что его хвалят, что он должен на себя потратить деньги, получается, да? Что
смотрите, вот вы, например, сделали, испекли вкусный торт, да, и вас за него хвалят. Он говорит, боже мой, какая вы мастерица, вы и напекли, и приготовили, и вообще вот просто вы классная. Понятное дело, что в этом случае здоровая психика, да, без глубинного чувства вины, она будет испытывать невероятное удовольствие, потому что идет вот эта настоящая подпитка нашего
нарциссизма. Хвалите меня, хвалите, да.
Да, то есть я же молодец, я же действительно это сделала. А человек с глубинным чувством вины, он будет все время это обесценивать. Да подумаешь, напекла, да подумаешь, до 6 утра я эти коржики там, значит, переворачивала в духовке. Да ну что вы, то есть внутренне, то есть вроде бы головой-то понимаешь, что действительно есть за что хвалить. Действительно есть за что хвалить, потому что ты сделал самый лучший отчет или действительно вытащил там весь отдел своей презентации. Есть за что хвалить.
Да.
Есть за что хвалить, потому что у тебя там чисто, потому что ты очень хорошо заботишься обо всех членах семьи. Но когда тебя хвалят, почему-то стыдно.
Почему-то ты себя обесцениваешь.
Почему в этот момент стыдно? Ну, ответа нет, как правило. И люди не пытаются найти особо ответ, пока эта вина и стыд, она не приводит их к каким-то тяжелым последствиям. Люди, которые должны разбираться с глубинными чувствами вины и стыда, они же никогда не приходят и говорят, вы знаете, мне почему-то я чувствую себя виноватым там, где я им не являюсь. Они так не анализируют, повторюсь, потому что они, как правило, эти чувства подавляют, то есть они пытаются их не замечать. Они приходят с какими запросами? На эмоциональное выгорание, потому что хочу быть выше, лучше и всех, и эмоционально выгораю. На проблемы в отношениях с партнером, да, например. Они придут с запросом на расстройство пищевого поведения. Они придут с запросом на тяжелые отношения с мамой-папой, да, когда мама, папа или какие-нибудь сиблинги давят на них, а я, например, там не могу это выдержать. Они могут прийти на жалобы на депрессивные состояния. То есть они придут с чем-то другим, а психолог, он уже тут будет, распаковывая, скажем так, каждую конкретную ситуацию, каждый конкретный случай, он, скорее всего, дойдет до глубинного вины и стыда.
А кто сильнее всего подвержен чувству глубинной рациональной вины?
Вот сейчас перечисляю. Первое – это тогда, когда родители любили повиноватить. Да, любили повиноватить, потому что очень многим так и говорили, что никогда ничего не происходит в твоей жизни, если ты сам этому не способствовал. Не мог тебя мальчик в школе избить, ты, наверное, сама как-то виновата, да? Не мог на тебя учитель наорать, ты, наверное, сам что-то не так сделал. Не могли тебе оценку занизить, да, то есть вот все такие вокруг справедливые, это, наверное, ты что-то не так сделал. Да? У тебя не украли, а ты сам профукал, сам разява. Там, значит, ты не просто там опоздал, а ты неправильно время рассчитал. То есть ты всегда виноват. Да, и ребенок, в общем-то, берет за основу, что я всегда виноват. Второе – это те родители, которые любили рассказывать, вот это неочевидно, сейчас я расскажу, они любили рассказывать своим детям, особенно мамы, сейчас про мам говорю, как им было тяжело их рожать. Боже ж ты мой, я кое-как тебя выносила. Такой у меня был тяжелейший токсикоз. Кое-как мне вообще было... Я растолстела, я из-за тебя всю фигуру потеряла. Отец тогда к другой ушел как раз, потому что я толстая стала. Значит, потом, когда я тебя рожала, я вся поизорвалась. Роды длились 18 часов. Я там уже вообще синяя, потом в реанимации лежала. Вот один раз ребенку стоит это рассказать в красках, и ребенок навсегда запомнит. Я виноват в том, что маме было плохо. Потом очень часто родители, они иногда не говорят впрямую, а иногда и говорят, я слышала часто, что говорят, как им было тяжело, когда ты родился, когда ты появился. Вот мы там с папой были вынуждены жить, значит, в комнате в общежитии или терпеть, значит, там свекровь, тёщеньку, потому что жить было негде. Ну, ты ж родился, нам вот плохо там жилось вот в те моменты. И ребенок, он как бы внутри себя принимает, что он виноват, что родителям жилось очень-очень тяжело. Очень, вот из-за него он причинил какую-то беду своим самым близким людям, от которых он зависит.
Своим фактом рождения.
Просто самим своим существованием, да. Да? Очень часто, когда случается развод, ребенок винит себя. Потому что, например, мама не говорит, но мама демонстрирует каким-то таким образом, что вот из-за тебя, вот если бы не ты, то папа бы, возможно, не ушел. Очень часто после того, как родители развелись, например, мама с детьми устраивает снова свою личную жизнь и приходит отчим. И отчим, ну, вроде как, принимает этих детей, но на самом деле не искренне им рад. И это тоже считают дети. И дети тоже будут чувствовать, что они виноваты в том, что у мамы как бы не так складывается жизнь. Угу. Не так складывается. Очень часто чувство вины цепляется, когда родители старшего назначают отвечать за младших. А младшие какие-нибудь болезные, а младшие какие-нибудь не самые умные. И все время, значит, притягивающие к себе какие-то негативные события. А старший, ну там на 3-4 года он старше, это все равно ребенок, он должен отвечать перед родителями за то, что происходит у младших. Если младший заболел, если с младшим что-то плохое, если младший откуда-то упал, если у младшего проблемы в школе или с окружением проблемы, то виноват старший. Старший должен идти разбираться. Тоже вот, пожалуйста, глубинное чувство вины. Ну и так называемые ВЧР, да, высокочувствительный ребенок, высокочувствительные дети. Мы сейчас уже, если 10 лет назад такого термина даже не существовало, сейчас психологи уже не спорят, они знают, что они есть. То есть это особенность психики, особенность ментальной деятельности, когда дети воспринимают очень остро все. Все в окружении. И таких детей довольно много рождается. Высокочувствительный ребенок, он тоже может все начать воспринимать на свой счет, потому что родители не очень бережно могли с ним обращаться.
А как получается высокочувствительный ребенок, как вы сказали? То есть он уже таким родился?
Да, или... это как особенность темперамента. Угу. Да.
А как просто можно сразу понять, что он высокочувствительный?
Можно, если вы очень такой трепетный и хорошо отпсихологизированный родитель, mm-hmm. то есть понимаете, да, можно. То есть ребенок очень близко к сердцу воспринимает все события. Mm-hmm. То есть он может посмотреть и заплакать. Он, допустим, гораздо дольше расстраивается, если у него что-то не получается. Он чувствует маму. То есть он прямо, вот у мамы портится настроение, а ребенок прямо сразу демонстрирует это. То есть у него повышенная чувствительность ко всем факторам. У него и страх, у него и радость, у него все на повышенных там. Да? Тревожность, да. И вот это нужно уметь рассмотреть, что именно ваш ребенок вот такой. Честно скажу, что дети до 3 лет, они практически все высокочувствительные угу. дети. Вот их очень легко напугать, им очень легко что-то внушить, им очень легко что-то подселить. Мы, родители, об этом не знаем. Ну, угу. правда, мы не знаем. И поэтому совершаем много ошибок.
Хишедо пишет, вот такая же ерунда с младшим на 3 года. В итоге у меня нет детей. Возможно, это, вот я от себя добавлю, связано с тем, что как раз вот у нашего слушателя была какая-то повышенная ответственность, да, в свои годы нужно было смотреть за младшим ребенком, и после этого какой-то страх появился.
Я не знаю, вот там слушатель говорит, вот я там за кем-то смотрел, в итоге у меня нет детей. Угу. Я, как психолог, не знаю, действительно ли в итоге этого нет детей. Угу. Возможно, это имеет какое-то отношение, возможно, не впрямую имеет отношение, возможно, там еще что-то есть, почему нет детей. Но суть какая? Вот совершенно точно, если вы отвечали за младших, если родители вам передали эту родительскую функцию как абсолютно естественную и требовали с вас, простите, как сидоровой козы за младшего, да, то есть вы должны были обеспечивать безопасность младшего, угу. хотя в реальности не должны, я как психолог говорю, не должны, то в этом случае, конечно же, глубинная вина будет у вас, и вы будете с ней жить. Казалось бы, ну и чего? Вот она есть, получается, вот там, по моим наблюдениям, процентов 70 людей, которым сегодня, ну там, не знаю, от 30 до 60, вот в этом промежутке. Мне кто-то, кстати, сказал, что и люди гораздо более раннего советского периода, они тоже очень чувствуют всегда себя виноватыми и стыдливыми. Я соглашусь, просто эти люди, они не доходят до психотерапевтов, и психотерапевты не могут собрать mm-hmm. эту статистику, mm-hmm. да. Но я могу собрать статистику и разницу между 40-летним и 25-летним человеком и его mm-hmm. виновностью, понятно. И его стыдом, mm-hmm. да, и я mm-hmm. могу это озвучить. И получается, что... Что происходит-то с человеком? Ну, казалось бы, есть и есть эта глубинная вина. Но что такое стыд и вина? Это же сильнейшие регулирующие механизмы. То есть на вине и стыде вы можете максимально себя контролировать. Поэтому все мошенники на доверии, все ваши. То есть вами очень легко манипулировать. Да? Все люди, которые склонны к использованию вас...
К манипуляциям, да.
Они все ваши. Ваши дети будут чувствовать вашу глубинную вину и манипулировать вами. Это отразится на вашем воспитательном процессе ваших детей. Да? Ваши родители могут чувствовать вашу вину перед ними и... соответственно, тоже манипулировать. Потому что что такое иррациональная вина? Классическая вина матери, работающей матери. Я работаю, потому что мне нужны деньги обеспечивать моих детей, но я чувствую вину, потому что я не могу с этими детьми 24/7 сидеть и, значит, уделять им столько времени, сколько вот в угу. интернетах пишут, сколько угу. надо, да, то есть я не могу.
Чтобы
да.
быть хорошей матерью.
Вот классическое чувство вины, да, чувство вины перед родителями. Родители на меня всю жизнь потратили, образование дали, поили, кормили, а теперь вот они, значит, говорят, приезжай к нам на дачу посидеть 4 денечка с нами вот там высадить какую-нибудь рассаду, а я не могу или не хочу, и я начинаю чувствовать вину, пытаюсь как-то это скомпенсировать, да, но чувствую вину. Вот классическая. Также иррациональная вина, вина выжившего, да, например, случается какое-то трагическое событие, все погибают, ты выживаешь, ты всю жизнь живешь чувством вины, что ты выжил. Очень часто такое бывает, когда брат с сестрой или брат с братом, ну, в семье, и вдруг один умирает, а второй выживает.
Ну вот если мы такую вину испытываем, что с ней нужно делать? Нужно ли себе что-то говорить? Нужно ли идти на поводу этой вины, например, ехать к родителям, не знаю, помогать как-то сестре, которая, может быть, не так хорошо
вариантов
в жизни
будет два. Вы будете
устроилась.
Либо идти на поводу этих чувств, да, причем, смотрите, вина и стыд – это слегка разные чувства, они всегда идут вместе, об руку, но они разные. Вина – это тогда, когда мы хотим что-то исправить, это связано с нашими действиями или бездействиями, да, и мы хотим что-то исправить. Мы сделали или не сделали чего-то, за это мы виноватимся. А стыд – это тогда, когда мы хотим, вот знаете, прямо перестать существовать. Вот эти поговорки «сгорел со стыда», они не просто так. То есть мы испытываем внутри себя такое жгучее, тяжелое состояние, что мы готовы практически, мы чувствуем себя ничтожеством, когда нам стыдно, абсолютным ничтожеством, и мы хотим просто перестать существовать, вот чтобы нас не было даже. То есть спрятаться так, чтобы нас просто не было. И поэтому с точки зрения разрушительности, конечно же, глубинный стыд, рациональный стыд, он гораздо больнее бьет, чем чувство вины, хотя чувство вины тоже. И он всегда, вот эти глубинные чувства вины и стыда, в чем еще негативные последствия? В том, что они вызывают психосоматические заболевания. Объясню, почему. Когда человек все время виноватится и все время стыдится, понимаете, у чувства вины и стыда у них существует схема, там несколько элементов. Там нужно, чтобы была ситуация, к которой ты как бы имеешь отношение, и там обязательно должен быть компонент наказания. Да? И вот если мы говорим о рациональной вине, о естественной вине, ну вот, например, не знаю, едете вы по дороге и засмотрелись в телефон и ударили автомобиль впереди вас, который едет, да, ну въехали да. кому-то. Вот вы виноваты. Вы выходите, оформляете ДТП, и как бы ваша страховая компания оплачивает, а вы вынуждены потом это компенсировать. Вот, пожалуйста, классически, вы виноваты, вы это компенсируете. И когда вы это скомпенсировали, соответственно, вы уже свою вину не чувствуете. Ну как бы было и было, все, вы это принимаете, да. Когда мы говорим об иррациональной вине, как правило, фактов, вот конкретных фактов, которыми вы имеете прямое отношение, персонализированное, да, никому не коллективное отношение, персонализированное, фактов нет. Но ощущение, что должно быть наказание, оно никуда не исчезает.
Ты как будто себя ругать начинаешь в этот момент.
Ты начинаешь самоедствовать, да. ругать себя. Это приводит к тому, к чему, если бы мы сейчас разговаривали с нейробиологом, он бы сказал, что самоедство, самобичевание, самоотругивание, самонапугивание, оно приводит к тому, что постоянно активизируются стрессовые зоны мозга, начинают вырабатываться адреналин, норадреналин, кортизол, а эти гормоны, как я уже рассказывала в эфире про стресс, они способны разрушить организм полностью, то есть уничтожить человека полностью. Когда идет переизбыток этих гормонов, то, соответственно, человек находится в постоянном напряжении. Какое-то количество времени еще люди остаются здоровыми, то есть идут на резервах, но резервы не бесконечны. И в какой-то момент они начинают просто болеть. У них начинаются боли в теле, в организме. У них могут разрушаться кости, разрушаться суставы, садиться зрение. У них могут случаться проблемы с кожей, с псориазом, всяческие облысения и так далее. Проблемы с ЖКТ, классика жанра. Проблемы с сердцем обязательно, потому что область сердца очень сильно страдает. Ну и, естественно, самая классика – это развитие онкологических заболеваний.
Какой кошмар. Друзья, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать вину и стыд.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». Вместе с нашим психологом Еленой Соловьевой говорим сегодня о вине и о стыде. Лена, как себя вообще перестать ругать, накручивать, как-то...
Самобичеваться. Да. Я здесь перед тем, как перейду к этому, скажу вот еще о чем. Очень часто люди начинают испытывать вот эту иррациональную вину тогда, когда они сталкиваются со смертью близких людей или значимых людей. Значимых, да. Ну, кстати, и животные сюда тоже могут относиться, если вы очень их любили. То есть это называется чувство вины как способ эмоционального контроля. То есть когда кто-то уходит в мир иной, мама, папа, братья, сестры, партнер, да, или вот домашние животные, а вы не могли это предвидеть, то есть смерть случается, вот она случается, то возникает чувство вины, как способ психологической защиты. Вместо того, чтобы принять факт, что вы не можете влиять на смерть, да, то есть вы не можете влиять на жизнь или смерть другого человека. Если мы говорим о тяжелой болезни, то выбор жить или не жить, он всегда на стороне того, кто болеет. А если мы говорим о каком-то стечении обстоятельств трагическом, да, то есть никто не болел, человек не делал этот выбор, чтобы уйти. Случилось, да, там что-то, какая-то катастрофа, внезапная смерть, но что-то произошло. То есть здесь мы говорим о том, что существуют какие-то внешние обстоятельства, вот эти высшие силы, да, которые могут вот так вмешаться и вот причинить такую боль, то есть забрать жизнь. Столкновение со смертью, оно всегда очень-очень тяжело. Чем мы моложе, тем нам сложнее эти обстоятельства перерабатывать. А также если дети, не дай бог, сталкиваются со смертями в своем детском возрасте, они переработать эти травматичные переживания не могут, так же, как они не могут переработать чувство вины перед родителями за что-то.
А как же говорят, что детям легче пережить смерть кого-то близкого, если...
Потому что они вытесняют, им поэтому легче. Но когда они взрослеют, это же все этот травматичный опыт остается непрожитый, да, и он начинает на них влиять. Поэтому, когда мы говорим о соприкосновении со смертью, очень часто чувство вины для нас – это такая обманка, что мы как будто бы можем на это влиять. То есть я сейчас буду чувствовать виноватым, я мог бы достучаться до него, чтобы он лучше лечился, я мог бы успеть, я мог бы найти для него лучшие препараты, я мог бы сделать что-то для того, чтобы вот этого трагического события не случилось. Потому что если представить, что ты на это не можешь влиять, то, значит, следующая пугалка будет, что любого человека, любое существо твое близкое могут вот так вот взять и забрать, и не будет его. А это очень страшно, потому что в чувстве вины что замешано? Замешан страх, очень серьезный страх. Вот, это я к тому, это когда люди виноватятся после смерти, а виноватятся они иногда десятилетиями, иногда всю жизнь, да, и живут, то есть это перманентное чувство вины тлеет, тлеет, тлеет внутри, и соответственно, что такое эмоциональный флешбэк, да, то есть почему это чувство вины, оно никогда не исчезает. Как только человек попадает в какую-то схожую ситуацию, он начинает испытывать эмоциональное состояние не сообразно той ситуации, которая происходит сейчас, а сообразно тому трагическому опыту, при котором эта травма совершилась, понимаете? То есть эмоциональные переживания подтягиваются, когда психолог может сделать вывод, что он имеет дело с травмой. Когда человек приходит, озвучивает какую-то ситуацию, ну, она, допустим, неприятная, но проживание эмоциональное этой неприятной ситуации, оно, знаете, как X10. То есть совершенно точно не сообразно тому контексту, который есть сейчас. Это значит, что человек берет откуда-то из прошлого, из травмы эмоцию и подтягивает ее сюда. И вот чувство вины, оно всегда будет подтягиваться везде. Вот понимаете, непроработанное чувство вины, это вы все время будете переживать, не подведете ли вы коллег.
Мне кажется, это постоянно какая-то накрутка идет, и все больше и больше моментов, когда ты переживаешь.
А хорошая ли вы мама, а хороший ли вы папа, а благодарный ли вы сын, а благодарная дочь, а достойны ли вы своих там, своего рода, а хорошая ли у вас профессия, а правильно ли вы вот живете как-то. И по большому счету иррациональная вина, иррациональный стыд, он, знаете, как, о чем говорит? То есть человек-то сам по себе хороший, и никаких криминализированных, никакого антисоциального поведения он не совершает. Но чувствует он себя всегда плохим, перманентно. То есть чуть-чуть вот только намекни, что что-то идет не то. О, все, это, наверное, я виноват. Это, наверное, во мне проблема.
То есть нужно возвращаться к той первоначальной проблеме, да, от которой началось это развитие.
Конечно. То есть, смотрите, когда мы говорим... Вот если вообще, честно говоря, самостоятельно с глубинными всеми переживаниями и бессознательными работать очень тяжело. Почему? Потому что нам их тяжело проживать, и мы не можем их вскрывать. То есть они так глубоко запрятаны, не так причудливо... Вот,
выходят наружу, да?
Да, что мы не можем иногда их рассмотреть. И получается здесь, если вы чувствуете, если вы знаете, что вы обладатели этого, так сказать, дара в виде глубинного иррациональной вины и стыда, то первое, нужно же, конечно же, увидеть, а как эта вина и стыд негативно влияют на вашу жизнь. Прямо сесть и по-честному написать. Вот я, например, отказываю себе в удовольствиях каких-то, да, я не могу простроить свою жизнь, потому что мне говорили мои родители, что из-за тебя наша жизнь разрушилась, поэтому у меня жизнь тоже не складывается.
Мне кажется,
еще
может появиться какое-то избегание, потому что был, не знаю, если говорить про смерть, страх потери какой-то, да?
Избегание – это первый прием, который вытеснение. Избегание и вытеснение – это примерно вот одно и то же. То есть я убегу от этих переживаний, и, значит, эти переживания меня не догонят. То есть логика такая. Дальше. Очень большое значение играет самомониторинг, саморефлексия. То есть тут надо не надеясь, скажем так, на свой мозг, надо брать тоже тетрадку, надо брать какой-то бланочек, какую-то табличку и прямо отслеживать, какие переменные нужны, какие обстоятельства, ситуации нужны для того, чтобы у вас включилось чувство вины и стыда. Да? Обычно что поражает? Обычно что поражает, да. Поражается тема отношений, тема секса, тема денег, тема особенностей психики, особенностей внешности, тема каких-то достижений. Вот, как правило, эти сферы, они очень сильно подвержены. Да? Насколько сильно вы чувствуете себя должным, да? То есть что вам, опять же, посылают или посылали ваши родители, что вам посылают или посылали ваши партнеры. И поэтому здесь нужно прямо вот эти связанные события, когда это состояние включается, их надо прямо выписывать. То есть не надеясь на то, что вы запомните, потому что вытеснение, оно работает. Человек, когда ему очень стыдно, он очень часто забывает о событиях, при которых ему стыдно и при которых он чувствовал вот эту тяжелую вину. Как, он иногда не помнит.
Как инстинкт самосохранения какой-то срабатывает, да?
Да,
искренне не
помнит. Памяти.
У нас очень много сообщений. Антик пишет, в детстве меня винователи стыдили другие дети, что у меня нет матери, умерла, мне было стыдно, я видел, что дети в разных школах делают это с удовольствием и специально. Это такой социальный механизм насилия над личностью, стыдить большинством не таких, как мы. Почему это происходило?
Когда дети так себя ведут, я могу только сказать, что дети, вообще и дети, и подростки, это очень-очень агрессивная среда. И так как вы находились в агрессивной среде, то защитить вас могли только взрослые. И если здесь... То, что дети вас дразнили, понимаете, это сейчас так прозвучит странно, но это как будто бы само собой разумеющееся. Дети и дразнят, дети и булят, дети и бьют. И сбалансировать этот механизм детской жестокости, да, может только вмешаться взрослый. И вот если рядом не было взрослого, который вас от этого бы защищал, конечно, была нанесена тяжелейшая травма. Если был бы взрослый, который не позволял другим детям с вами так поступать, то в этом случае, конечно же, могла быть, ну, разное воздействие травмы, да, то есть могла бы быть не очень глубокая травматизация, да, а в вашем случае произошла глубокая, ну, потому что, наверное, никто не защищал.
К психологу, да, лучше обратиться?
Ну, если я буду каждый раз говорить, лучше обратиться к психологу, то наши слушатели скажут, вы тут только сидите, и вам бы только вот психологу
всем
бы все
нужно
шли.
К психологу. Всем. Есть, нет здоровых,
ну, сейчас нам, подождите, сейчас нам напишут. А как же наши бабушки и дедушки без
там
всяких психологов
похоже пишут.
Землю косили.
Не зачитываю. Елена пишет, а если человеку не важна оценка других, он сам знает, где он молодец, а где нет. О чем это говорит?
Ну, о том, что вы достаточно крепки психикой, вы самодостаточны, у вас внутренний локус контроля, и вы можете отделять, скажем так, внешнюю оценку от своей
уверенность
оценки.
Уверенность есть, да, в себе.
Поэтому если у вас это есть, вы можете себя поздравить.
Татьяна пишет, чувство вины за себя перед дочкой за то, что в период тяжелого развода не уделяла ей внимания. Даже не могу ее вспомнить в этот период. Настолько тяжелая была депрессия. Теперь замечаю, что пытаюсь замолить грех перед ней за это, дать больше, чем маленькому сыну от нового брака. Дочь взрослая, все с ней уже проговорила, извинялась перед ней, пыталась сама себя простить. Но пока груз не отпускает.
А вот здесь как раз и речь идет о глубинной вине, потому что, по сути, смотрите, ну, допустим, вы действительно виноваты, не уделили внимания. Потом вы это переосмыслили, вы уже включили компенсаторные механизмы, вы проговорили это с дочерью, вы даете ей больше внимания даже, чем даете маленькому сыну, но вы при этом все равно чувствуете вину. Вот смотрите, рациональная вина, она должна закончиться там, где вы поняли, вы уже этот механизм скомпенсировали, вы свою вину отрабатываете, да, отрабатываете вот таким-то способом. Вы даете больше, чем она даже просит. Вот, это ваша компенсация. Чувство вины должно отступить. Но оно в чем иррациональность вины? В том, что неважно, компенсируете или нет, наказываете себя или нет, лишаете себя чего-то или нет, вина все равно, вы будете ее чувствовать. Вот где нужен психолог для того, чтобы вот этот порочный круг прекратить рано или поздно, да, потому что вот здесь уже получается вроде как все хорошо, все нормально, вы уже все скомпенсировали, но чувство вины все равно вас не отпускает.
Еще один вопрос от Жанны. Здравствуйте, вина и стыд вдруг приходит, когда мой сын вспоминает о том, что несколько лет назад ему требовалась помощь в покупке квартиры. Теща продала дом и дала ему и своей дочери деньги, а я нет, мне нечего было продавать, я сама в кредитах. И вот когда я говорю, что готова помочь, вообще отдать либо что-то, либо он говорит, что ему раньше нужна была помощь, а сейчас у него все в порядке, ничего не нужно, мол, живи и радуйся. Я понимаю, что не виновата, я же не могла помочь тогда, и понимаю, что эта проблема не во мне, а все равно почему-то ужасно стыдно и неловко. Мне это состояние мешает жить, я как на пороховой бочке, того гляди, взорвусь и выскажу свою обиду, но держусь, хотя это и не просто сделать.
А вот это я, это то, о чем я вам и говорила, что глубинное чувство вины, иррациональное, оно, это потрясающая кнопка, на которую будут все жать, да, то есть ваш сын, он давит вам на чувство вины, и даже когда вы сейчас пытаетесь что-то для него сделать, он говорит, а мне раньше надо было, вот ты же раньше
где-то
мне не помогла.
Раньше, да.
Это и есть, вот это и есть та иррациональная вина, потому что, по большому счету, я не помогла, потому что денег у меня не было. Ну вот с той стороны, со стороны жены были деньги, и они помогли, а у меня не было, и я не помогла. Я могу компенсировать как-то по-другому, да, что-то другое могу для вас взять. Он говорит, а нам другое не надо, нам были нужны деньги в тот момент, а ты не совершила каких-то сверхусилий, почку не продала на ходу и конец для того, чтобы нам дать деньги. И вот здесь вот это чувство вины глубинное, оно вас и начинает изнутри разъедать. Вы злитесь на этого парня своего, на сына, вы обязательно, глубинное чувство вины, смотрите, там есть злость, большое количество злости. И так как вы эту злость не выражаете, то есть слушательница прямо пишет, не выражаю злость, да, не взрываюсь и не говорю, заколебал ты меня постоянно туда отсылать, ты в конце концов взрослый жлоб, чего я должна брать от тебя в кредиты? Женился, занимайся своей жизнью, чего? Я как бы санитарно-гигиенический минимум по твоему воспитанию выполнила, дошел же ты до женитьбы в конце концов. То есть вместо того, чтобы сказать вот так, то есть выразить эту злость, эта злость остается внутри. А накопленная злость, она разрушается, да, саморазрушение получается. То есть я говорю, это глубинная вина, это такой порочный круг, от которого очень тяжело избавиться. Плохо человеку от него.
Нужно сказать сыну о том, что ты вообще-то
прояснить.
Сам должен
прояснить. Прояснить, конечно, нужно. И сказать, слушай, а сколько можешь ты мне об этом напоминать? Это во-первых. А во-вторых, из чего ты взял, что я могла тебе что-то дать, финансы? То есть вы, когда собирались покупать квартиру, вы у меня спросили, готова ли я финансово участвовать в этом? Вы у меня не спросили, вы меня поставили перед фактом, дай денег. А если у меня их нет, что тогда?
А вот Шмель Иванович подсказывает, что леща надо было дать сынишке.
Нет, я против леща, потому что это проблему не решит. И вообще проблема психоэмоциональная, она решается, как правило, на уровне психоэмоционального. Знаете, когда мне очень часто говорят, наши бабушки и дедушки, они без всяких там психологов вообще так не стрессовали и жили долго и счастливо. Знаете, вот есть исследования современные, их можно найти в интернете, которые говорят вот о чем, что просто уровень современного шума за окном в любом крупном городе, я уже не говорю про мегаполисы, он является максимально стрессовым фактором, да, который вводит человека в психоэмоциональное тяжелейшее возбуждение. И поэтому я когда говорю, когда наши бабушки и дедушки траву косили, у них был стресс физиологический, у них было много физического труда. Физиологический стресс как компенсируется? Хорошо поел, крепко поспал, организм компенсировался. А психоэмоциональный стресс так не работает. Вот если бы нашей бабушке тогда, много лет назад, 200 лет назад, дать айфон, который бесконечно присылает сообщения, почту, негативные новости в Телеграме, да,
где тебя всегда могут
через
достать.
Да, и вот этот вот тот уровень шума, в котором мы находимся сейчас, то у бабушки через полчаса болела бы голова, через два часа она лежала бы в обмороке. Поверьте, потому что те условия психоэмоционального напряжения, в которых живем мы, они не снились тем людям, которые там ездили на лошадях. Вот сколько-то сотен лет назад.
А, Трамп-пам-пам спрашивает, а когда чувство вины положительно мотивирует? Вот есть что-то хорошее в этом
чувстве вины?
Только
если это здоровое чувство вины. Вот когда вы виноваты, вы поняли, что вы виноваты, вы, например, поняли, что вы не очень хорошо поступили по отношению к своему ребенку, как родитель, задепрессировали, значит, закричали, не дай бог ударили, вы понимаете, это ваша вина, вы это осознаете, вы раскаиваетесь. Раскаяние означает, что я больше никогда так делать не буду. Если вы так говорите, я так больше не буду, а потом делаете, значит, не раскаялись. Искреннее раскаяние, потом обсуждение это, даже с маленьким ребенком, даже если вы такое сделали, это надо обсудить. Даже если ваш ребенок уже вырос, и вы раскаялись за прошлое, обсудите с ним в настоящем, что вы раскаялись, вам искренне жаль. И дальше компенсаторный механизм. Что вы можете, как вы можете загладить эту вину? И на этом стоп. Вот это, понимаете, из рациональной вины мы всегда, что такое вина и стыд? Оно ведь там стоит на каких-то ошибках, правда?
А что сильнее давит, да?
Оно стоит на каких-то ошибках. А если мы будем говорить об ошибках, то в любом процессе развития заложены ошибки. Угу. То есть мы, когда будем пытаться стать хорошими родителями, хорошими специалистами, хорошими мужем или женой, мы там заложено определенное количество ошибок, через которые мы пройдем. Да? Вот в отношениях должны быть ошибки. Соответственно, определенное количество вины и стыда. В чем хорошесть? В том, что мы можем разобрать этот опыт, угу. взять оттуда... как не надо и как надо, и с этим пойти дальше. Вот схема развития. Когда мы говорим об иррациональных вине или стыды, или еще так называемое эмоциональное затопление, когда случается такая история, когда я равно чувство вины, я равно чувство стыда, то есть весь человек как будто бы пронизан виной и стыдом. Такие случаи тоже есть. И в этом случае мы говорим о чем? Развивается туннельное мышление. Человек не способен анализировать опыт. Человек не способен анализировать контекст, не способен отделить свою персональную вину от коллективной, не способен шкалировать эту вину, на сколько процентов я виноват, не способен компенсировать ничего. Он способен только прятаться и самобичеваться, прятаться и самобичеваться. И так годами.
А Смит спрашивает, а как побороть испанский стыд? Я добавлю, а вот, например, когда тебя за что-то ругают, ты начинаешь краснеть, но на самом деле ты этого не совершал, и тебе не стыдно. Ну, такая вот реакция происходит.
Ну, смотрите, когда мы начинаем краснеть, мы только лишь говорим, это только лишь подтверждает мою информацию о том, что стыд и вина, она задействует стрессовые, то есть то, о чем я сказала, стрессовые зоны в мозге. То есть почему у нас расширяются значки, сбивается дыхание, мы начинаем краснеть, потеть, нам может резко захотеться в туалет, у нас может такие, знаете, признаки удушья наступить, когда мы не можем что-то сказать. Это говорит о том, что повышаются гормоны стресса, и, собственно, это нельзя не наблюдать. Но когда мы говорим об испанском стыде, когда кто-то делает какую-то ерунду, да,
а тебе стыдно.
А тебе стыдно. Это как раз вот тоже говорит о том, я бы так не сделал, и поэтому это мне стыдно это даже наблюдать. Потому что я имею как будто бы к этому какое-то отношение. Как будто бы... Вот это про коллективную вину. Это про коллективную вину. То есть когда условно, ну не знаю, в коллективе, ну, возьмем там два отдела какие-нибудь, да, вот эти два отдела, допустим, конкурируют за что-нибудь. Бывает же такое в коллективах, конечно. Очень часто устраивают такие внутренние конкуренции. Да. И вот, например, в одном из отделов какой-то один человек совершил что-то, и этот отдел, допустим, показателей не достиг, не выиграл, другими словами. И стыдно всему отделу, вот за этого конкретного одного. Это коллективная вина.
А если так бывает, что вот один, например, сотрудник делает что-то такое, за что всем остальным стыдно, а он делает вид, что абсолютно нормально вам показалось, и он переворачивает эту ситуацию с другой стороны. И говорит, мне не стыдно, все абсолютно нормально, чего тут придумали вообще, ерунду.
Здесь, конечно, лучше бы какой-нибудь прям конкретный пример, да, то есть что он такого стыдного совершил, что можно потом перевернуть и сказать, да нет, это абсолютно нормально.
Например, я хотела уйти в какую-нибудь конкурирующую организацию. Вот все, давайте. Либо вы меня здесь повышаете, либо я ухожу. А потом, когда ему сказали, ну ты уходи, сказал, нет, все-таки я останусь, потому что не очень я хочу туда уходить.
А почему стыдно всему отделу? Почему они к этому имеют отношение? Это же конкретно его, этого человека, поведение. Почему вам стыдно? Вот если вам стыдно за такое, то это уже разбираться надо с вашей эмоцией, да? То есть не применительно к этому человеку. Вот этот человек хочет, так себя и ведёт. Ему не стыдно за такое поведение.
Но, да? Нет, он потом просто преподносит ситуацию, как будто бы было все не так, а вот так. И было все по-другому.
Ну, это его защитный механизм. Пожалуйста.
Ну, то есть это не чувство стыда, не чувство вины.
Не должно. Вот если вам стыдно, это уже ваша проблема, вот за такое, да. Как бы здесь иногда нам стыдно, например, мы с партнером со своим куда-нибудь приходим, партнер напивается и ведет себя в нашем семейном, например, кругу как-то по-особенному, знаете, конфликтовать начинает, какие-нибудь пьяненькие танцы. И вот тебе, ты с ним пришла, как бы ты к нему имеешь отношение, или пришел, или к ней имеешь отношение. Вот тебе стыдновато за то, как он начинает себя вести. Вот я скорее об этом говорю, да, что вам стыдно коллективно, потому что вы как бы вдвоем как пара пришли, и поэтому вот тут отделиться очень сложно. Вот тут отделиться очень сложно. А если мы говорим именно о каком-то коллективе рабочем, да, или каком-то не очень близком окружении, то тут все ваши проекции и все ваши интервенции, да, которые вы совершаете, их нужно разбирать с психологом отдельно. Это, конечно, вот вопросы для терапии.
А вот дополнение к вопросу про квартиру, да, то, что сын ждал, что ему помогут материально, продолжает нам писать. Там с сыном беда, скорее всего, там невестка. Возможно, нужно было воспитывать сына, а не только заботиться о нем. Теперь у нее две невестки, а не сын. А, слушаю вас, и каждый раз жалею, что не слушала раньше передачи, столько ошибок можно было избежать. Ну, 898-й, никогда не поздно начать. Если что, наши программы можно переслушать на сайте «Говорит Москва» в разделе «Народный психолог». А еще хочу спросить, как проявляется рациональная вина в поведении людей? Как это можно, может быть, считать, понять, что они сейчас испытывают вот эти эмоции, когда они, например, себя как-то накручивают? Или, может быть, им вообще удобно испытывать иррациональную вину сейчас?
Очень часто это неудобно, а очень часто это просто привычное. Испытывать иррациональную вину неудобно никогда, я сразу говорю, это не состояние жертвы, это другое. Очень часто можно увидеть, когда человек сидит, описывает какую-то ситуацию, ему абсолютно все окружение говорит, да ты что, ты-то тут при чем? Ты вообще не виноват в этом. А человек говорит, нет, я виноват.
Я знаю.
Я виноват. Он ушел к другой, потому что я виновата. Слушай, нет, ты не виновата, ты прекрасная. Он ушел к другой, потому что там вот и другая была активная, и жили вы вместе давно, и она просто новая, вот поэтому он ушел. Нет, я виновата, я виновата, я виновата. Вот это говорит о том, что все-таки контекст и ваше перепроживание этой ситуации, они проразные, да, то есть ваше эмоциональное проживание не соответствует тем событиям, тому уровню событий, которые происходят. Здесь очень важно, вот я начала говорить, что нужно там, самомониторинг, да, для того, чтобы, то есть видеть, где, в каких ситуациях эта вина проявляется. Дальше, замерять уровень своего дискомфорта при проживании этой вины, то есть насколько вам дискомфортно, потому что вы можете испытывать чувство вины там на 10%, знаете, такой легкий укол вина, легкий вины, легкий укол стыда. А можно, я говорю, полностью заполнить себя виной, стыдом и вообще вот спрятаться, уйти и ничего не делать. Понимаете, вот мне стыдно вести соцсети, мне так стыдно проявляться, что я вообще не буду их вести. Да, потому что терапия, когда мы работаем вот с такими глубинными чувствами, мы обычно учим, ну, конкретно в данном случае с виной и стыдом, да, не со страхом. Со страхом, хотя тоже так работает. Мы учим идти в сторону обратную от эмоций. То есть там, где хочется извиняться за все подряд, но вы не виноваты. Не извиняться. Учить себя не извиняться. Там, где стыдно что-то показывать, начинать показывать. Там, где стыдно тратить на себя деньги, тратить на себя деньги. То есть мы учим людей идти в обратную сторону от этой вот иррациональной эмоции, которая толкает в комплекс. Потому что это
от
же
страха,
называется
как вы сказали.
Комплекс вины. Да, да. То есть это называется комплекс вины или комплекс виновности, да, если вот прям конкретнее сказать.
А можно еще про стеснительность спрошу? Стеснительность – это тоже какой-то страх про проявление?
Да, стеснение, да? Стеснение – это в чистом виде вина и стыд. Стыд, стыд, а крайнее проявление стыда – позор. Этот страх опозориться или страх быть опозоренным, во многих семьях он цепляется и передается по наследству, страх быть опозоренным. Поэтому там надо вообще стыдиться абсолютно всего. Там беспорядок в квартире, стыдись, оделся как-то не так, стыдись, ребенок твой как-то не так ведет, стыдись, не знаю, в холодильнике достаточного количества еды нет, снова стыдись. И вот так за все стыдись, 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 непонятно за что.
Еще нас спрашивают про людей, которые бесстыжие. Они же тоже всех в стресс вводят. Им хорошо, а не всем приятно такое поведение. Вот как с ними взаимодействовать?
В зависимости от ситуации, смотря как он проявляет эту свою бесстыжесть, что называется. Да? То есть вот он, например, бесстыдно врет. Вскрывать это вранье, да, не давать. Или он бесстыдно ворует. Да? Ну, контролировать, устанавливать камеры, не давать воровать, не давать брать. Бесстыдно берет в долг и не возвращает. Не давать в долг. Да? То есть через постановку границ, через примирение себя с этой реальностью. Да? Потому что, повторюсь, что чувство вины и стыда, оно все-таки развивается как социально регулирующий механизм взаимодействия. А ведь есть люди, которые не способны к партнерским отношениям, не способны к построению теплых отношений, социально одобряемых отношений. И эти люди, да, они отчасти психопатичны, и поэтому нужно понимать, а таких довольно много, их можно сразу не считать, то есть он как маньяк не выглядит, ну, скажем так.
На лбу у него не написано.
Да, на лбу не написано. Поэтому нужно понимать, что тут вы должны себя защищать, вы можете с этим столкнуться.
А если не принимаешь похвалу, то про тебя скажут, что ты важная цаца, и короны потолок задеваешь, и не принимаешь подарки. Про подарки я не очень поняла, но вот про важную цацу.
Ну, и чего, пусть говорят, вы важная цаца. Классно.
Ну, то есть нужно быть в себе уверенным, получается, уверенность
нельзя развивать. Быть важной цацей, это запрещено где-то?
Не знаю, ну, просто некоторые этого стесняются.
Ну, стесняются, работайте со своим стеснением. Но если вы важная цаца, вот есть же важные цацы, вот вы такая.
А как себя, как себе это
говорите
вбить
всегда
в голову?
Так, да, да, а вам слабо? А вам так слабо?
Еще нам пишут, если принимаешь похвалу, то это намек на то, что тебя потом перехвалят и унизят.
Слушайте, ну это какие-то такие, знаете, интерпретации какие-то совершенно субъективные. Mm-hmm. То есть я вот, например, так не считаю, и многие люди так не считают. Поэтому тут...
Ну, будем вот, работать.
Да, субъективные такие оценки, я бы не стала их вот рассматривать.
Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о психологии вины и стыда. Лен, большое вам спасибо.
На здоровье.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».